слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Лідар Маладога фронту Дмітр Дашкевіч і лідар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Евген Афнагель не вераць, што следчыя знойдуць злачынцаў, якія гвалтоўна схапілі іх і вывезлі за горад. Нагадаю, 5 снежня Дмітра схапілі, як толькі ён выйшаў са сваёй кватэры і завезлі амаль за 70 кіламетраў ад Менску. На наступны дзень на вуліцы схапілі Яўгена Афнагеля і таксама выкінулі за горадам. Дэталі незаконных выкраданняў падае Любоў Лунёва.
Лідар Маладога фронту Дмітр Дашкевіч стаў пятым па ліку актывістам моладзевага дэмакратычнага руху, якога схапілі і вывезлі за горад цягам году. 5 снежня ён меўся быць на прэзентацыі кааліцыі моладзевых арганізацый «Новае пакаленне», якое было запланавана на 12 гадзіну ў Купалаўскім скверы. Як толькі хлопец выйшаў з кватэры, яго схапілі і пацягнулі ў машыну, гаворыць Дмітр Дашкевіч.
Калі мне апранулі дзве шапкі мікрааўтобуса на галаву, я зразумеў, што гэта тыя ж самыя карныя атрады. Калі раней імкнуліся яшчэ нейкую хаця б юрыдычную норму выконваць, то цяпер гвалтам бяруць, крадуць рэчы, грошы, тэлефоны, ноутбук, то бок чысцейшай вады бандытызм, і падчас усяго гэтага пагражаюць расправай жыццём.
Тым часам паплечнікі з метра шукалі яго цягам 5.5 гадзінаў. Спачатку яны думалі, што хлопца затрымалі прэвентыўна, каб не даць паўдзельнічаць у вулічнай акцыі, але калі прайшло больш за 3 гадзіны, яны пачалі хвалявацца. Нарэшце Дмітр патэлефанаваў, коротко паведаміў, што яго вывезлі за горад і папрасіў прыйсці ў ягоную кватэру, бо там адчыненыя дзверы. Пасля таго, як Дашкевіч падаў заяву ў міліцыю, прыехаў дадому, туды адразу прыйшлі міліцыянты, гаворыць Дмітр Дашкевіч.
Як паводзілі сябе супрацоўнікі міліцыі, якія прыехалі ў кватэру да пацярпелага, каб даследаваць месца злачынства, як мінімум здзіўляе. Тут жа ж знайшлі кніжкі маладафронтаўцы, кнігі «Героі веры старога запавету», бланкі за беларускую мову, адмовіліся да копіі пратакола аб канфіскацыі і з'ехалі. І я пракаментаваў это кіраўніку следчага аддзела Заводскага района. Адных бандытаў папрасілі знайсці другіх бандытаў.
Спіс апазіцыянераў, якіх апошнім часам вывозілі далёка за горад, распачаў лідар Маладой Беларусі Артур Фінкевіч. Гэта адбылося летась 19 снежня.
Пастаянна казалі, што табе канец, ты дайгуляўся. Калі спынілася машына і было чуваць, што гэта нейкая пустая дарога, пачалі даставаць мяне гэтага мікрааўтобуса, адразу стала зразумела, што гэта лес. Калі пачалі везці ў лес, я думаў, што магчымы варыянт Ганчара, Захарінкі, Завадскага. Я не ведаю, як проста сэрца не спынілася, таму што я думаў, што проста закапаюць альбо ў нейкі проруб кінуць.
Калі 25 сакавіка ў машыну закідвалі намесніка ў Дашкевіча наступа лажанку Дзяніса Карнова, то, як яны казалі, пасля выпадку з Артурам Фінкевічам ім было ўжо не так страшна, тым больш, што яны былі ў дваіх. Пасля таго, як была распачата крымінальная справа, маладыя людзі пазналі аднаго з выкрадальнікаў, байца спецпадраздзялення «Алмаз» Александра Леаненку. Але дагэтуль справа так і не патрапіла ў суд. У кожным выпадку выкрадання і рабаўніцтва была распачата крымінальная справа, але ўсе яны прыпыненыя. Яўген Афнагель лічыць, што звяртацца ў міліцыю трэба толькі з адной мэтай – зафіксаваць факт злачынства, каб потым у часы дэмакратыі пакараць злачынцаў.
Я думаю, што іх не знойдуць і шукаць не будуць. Але ў кожным разе рэагаваць на такія рэчы трэба, таму што калі зменіцца ўлада, калі пракуратура і міністэрства ўнутраных справ будуць выконваць законы, гэта інфармацыя вельмі патрэбна.
Паводле крымінальнага кодэксу, асобы, якія выкрадалі апазіцыянераў, парушылі некалькі артыкулаў, у прыватнасці – выкрадання, здзяйснення гвалту, крадзеж і нанясення пашкоджанняў. За гэта прадугледжана пазбаўленне волі на тэрмін да 10 гадоў.
Праваабаронца, эксперт беларускага гельсінскага камітэту Гары Паганяйла дапускае, што ў выкраданні моладзевых актывістаў можна кваліфікаваць і больш жорстка паводле артыкулу 424 або 426.
Мы можем предположить, что эти действия совершены спецслужбами, то есть должностными лицами в официальном статусе. Это уже более тяжкое преступление, это преступление против интересов службы. В частности, это может быть злоупотребление властью или служебными полномочиями, превышение власти или служебных полномочий.
Беларускія праваабаронцы згадваюць добры дзясятак падобных выкраданняў апазіцыянераў, калі грамадскіх актывістаў вывозілі за горад, збівалі, кідалі ў лесе. Але тых, хто здзейсніў злачынства, не знайшлі і не пакаралі. Пра некаторыя выпадкі згадае наш менскі карэспандэнт Уладзімир Глот.
Сегодня прессовый секретарь Хартии-97 Олег Бябенин рассказал «Свободе» про такую же историю, которая здарилась с ним еще в листопаде 1997 года, напередодні дядов. Тады спадар Бябенин працевал наместником головного редактора «Штотыдневика имя».
Я крочил по проспекту Скорины, и он тады так именовался, и там почал ловить таксовку. Коли мне тормознул автомобиль, и некие люди вышли из этого автомобиля и меня туда им запихнули гвалтом. Это отбылось мгновенно, я навод не поспел ничего сказать. Меня заплюшили в очи рукой и повезли. У вынику мы опынулись каля Заславлю, отвели там на несколько сотен метров. Тут мне начали погрожать, нагадывать, как у той час в Украине активно и пильно працавали незалежные журналисты и говорили, что на моем прикладе яны будут как бы усім остатним приклад давать. Як поводить себе с уладами?
Прессовый секретарь громадянской компании «Европейская Беларусь» Александр Атрощенко расповедая про такую же историю, якая здарылася з ім. Гэта отбылося у 2000 годе подчас святкавання Дня Воли.
Мені схапілі у районе площади Якуба Колоса и пихнули спочатку милицейскую машину, потом пересадили у некий автозак и повезли, ну, где хвилин 40 меня везли. Ну, при этом, конечно, были такие жарточки, что поведем у куропаты, застрелим, закопаем. Ну, выкинули меня, ну, где километрах у 15 за городом, знаете, это было у московским накерунку. Чувание вельми неприемное у этом отбывается, я думаю, на это родился разлик, и коли такие речи робят, так это робится спроба запалохать, сломать психологично, морально. Те, кто затримывали, были у масках, остатние были в черной униформе без неких знаков отрознения. Конечно, никто не назвал ни имя, ни прозвища своего.
Старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько, с яким подобная история здарилась в 2006 году, упевнены. У Беларуси дейничая эскадрон страху.
Это таки бандитизм открытый, это эскадрон страху. На початку это вельми неприемные отчувания, но для меня человек, как я уже шмат что побачил и поглядел, потому что на самом деле был час, когда мне показалось, что нечто на шкалт Ганчара и Захарники со мной отбывается. Думаю, что вот это выкористание этой технологии, это разлик на то, как заполохать молодых людей, яких, может, еще и досвид великая нема, так скажем, психика еще только на стане некого формования.
Это был Анатоль Лябецька. Таким чином, только на протягу этого года отбылося выкрадание 6 молодевых активистов. Какие меты этих акций? Кто организаторы и выконавцы? Ти полторацы такие выпадки? Истории, комментарии, анализ и прогнозы вы можете знайти на нашем сайте свобода.орг. Ну а зараз только одно меркование звонку. Вось водгук Валерии Новодворской, российского политика и публициста.
Ну, от Лукашенко ничего другого ожидать не приходится. Еще хорошо, что эти молодые активисты не пропали, как Виктор Гончар. Батька умеет концы прятать в воду лучше Путина. Главное, чтобы не нашли мертвое тело. Ну, видимо, белорусские спецслужбы считают, что если они спрячут голову под крыло, то их не заметят.
Это была Валерия Новодворская. Сегодня гостем нашей «Ночной свободы» будет выкраденный 5 снежня Змитер Дашкевич. Свои питания вы можете ему задать праз СМС 391-22-24.
«Ночная свобода. Выники дня».
Головные новины.
Блиц-анализ.
Утрка с гостем у живым эфиры.
Доследы свободы.
Огляд завтрашней прессы, интернет-комментары, звонки слухачов.
Усё гэта да и іншае, кожны будны день от 22 гадзіны.
Вы на хвалях Радио Свобода. Ці досягнув дна кризис у Беларуси? Какие айчынные товары кризис вытеснул с рынков? Это и іншее питание обмерковывались сегодня у Менском международном адукационном центре, где прошла конференция «Первый год кризису. Выклики для белорусской экономической политики». Ее проводил доследший центр доследований прогнозы мониторинг. Передает Олесь Дашчинский.
Экономист Алина Ракова у своем выступе проанализовала экономичную политику белорусского ураду, каб отказать на питание, что это на самом деле было – либеральные реформы, те часовые заходы. Спадарыня Ракова отзначила, что реформы в Беларуси проводятся вымушенно под программу кредита у Международного валютного фонда.
Это все-таки сказать о том, что у нас правительство, администрация президента имеют такую вот прорыночную направленность, что они прорыночники, сложно сказать. Нету осознания на самых верхах о том, что на самом деле белорусская модель есть и была очень несовершенна, да, с множеством недостатков. Большинство принятых изменений носили косметический характер. Самый главный минус – это отсутствие структурных реформ.
Неодноразово керівництво країни заявляло про тое, что у Беларуси не быта няма кризису. Паводле экономиста Дмитра Крука, урад спрабуе показать, что у наступным годе кризису не будет, и мы сможем подтримливать высокие темпы росту. Однако такая политика может быть небеспечной с пункту гледзяща долготерміновых перспектив. Где ж наибольш удары у сёлета кризис по белорусской экономике?
Перш за все, это внешний сектор и наш экспорт. Шмат по яким товарам мы стратили внешние рынки. По-другое, это потенциальные проблемы у банковским секторе. Сегодня шмат державных банков, у них высокие проблемы с ликвидностью, и у банковском секторе накоплены некоторые диспропорции. Это два направления основными стали для Беларуси.
Чи досягнув дна кризис у Беларуси? По воле директора центру Ігора Пелепася, отказать на это питание складано, бо існуют суперечливые оценки того, чи досягнув он дна у целом у свете.
На данном этапе стране главным образом за счет...
На этом этапе краине главным чином за кошт внешних позыков удалось стабилизовать макроситуацию и подтримать ее на неким примальным узровне. Але основная проблема, як буде працевать экономика у середнетерміновой перспективе. Это проблема знешнего гандлю. Ці удастся отримать на основных рынках те ж позиции, як это было до кризису. Это бодай, что не. Важная проблема конкурентноздольности белорусской экономики. Рано ці поздно Беларуси доведется расплачиваться по кредитах. Это так само означает, что белорусская экономика повинна стать іншой и выпустить шмат конкурентного товару, как это охопило и на погашение кредиту, и на больш-менш устойливое развитие. Проблема не у тим, чи досягнули мы дна, а проблема у тим, як мы отреагували на кризис.
А проблема в том, как мы отреагировали на кризис.
Экономист Александр Чубрик презентовал на конференции доклад про махчимые наступства кризису для белорусских хатних господарок. И он лечит, что бедность может повеличиться за рецессией, росту беспрацовья и инфляции чи девальвации. И он лечит, что в Беларуси недостатково уваги отдается социальным питаниям.
Социальная ориентация такая у белорусской экономики. Коли ты працуешь, значит ты не бедная, худшей за все. Коли ты не працуешь, значит у тебя некой социальной обороны амаль нема. Значит, что у тебя есть великие стимулы працовать. А коли отбывается кризис, ты со всеми своими стимулами працовать можешь не знайсти працы. И в этом проблема, потому что старая модель, она не адаптованная до кризиса. Тому и она потребует реформы.
Мяркуе эканаміст Александр Чубрык. Адказ на пытанне, ці ёсць крызіс у Беларусі, наш гарадзенскі карэспандэнт шукаў у майстэрнях рамонту абутку. Яго рэпартаж праз хвіліну, а зараз асноўныя тэмы дня. Спіс апазіцыйных палітыкаў, якіх раптоўна выкрадаюць на вуліцы і вывозяць за горад, падаўжаецца. Ніводнае з гэтых злачынстваў так і не расследаванае. Беларускія праваабаронцы патрабуюць, каб улады спынілі гэтую заганную практыку. Анатолія Бецька і Віктар Карняенка правялі палітычны двубой. Тэмай дэбатаў сталі ўзаемадачыненні аб'яднаных дэмакратычных сіл і беларускага незалежніцкага блоку, а таксама стаўленне гэтых структур да выбарчага працэсу. Чарговы акт вандалізму ўчынены ў Курапатах, а непадалёк ад Вілейкі на месцы расстрэлу антысавецкага актывіста Расціслава Лапіцкага спілаваны памятны крыж. Магілёўскія ўлады заклікаюць даносіць на вернікаў. Грамадзянам прапануюць паведамляць пра незарэгістраваныя рэлігійныя арганізацыі і іх мерапрыемствы ў аддзелы ідэалагічнай працы. Гомельский региональный рух за свободу узначали у молодых громадский активист Петров Кузнецов. Сезонный наплыв клиентов отчули у майстернях, где ремонтуют обуток. Майстры кажут, что городенцы стали або больше бедными, або больше экономными. Передает Михаил Корневич.
У абутковай майстэрні, што ў старой частцы гораду, людзей не надта шмат. Час ад часу нехта здае, а нехта забірае абутак. Аднак майстар спадарня Вера запрашае мяне ў свой пакой. Усе стэлажы заваленыя абуткам, прычым самым розным. Пытаюся, які абутак прыносяць на рамонт?
Знаю, і 80-х ёсць, но і 90-х. Хто какія? Яно больше вынашывае, чым эта новая обувь цяпер.
Да нас далучаецца спадарня Марія, якая толькі што прыняла абутак ад сталай жанчыны.
В асноўном такая вот, не асоба. Базарная клеёнка, которая не подклеивается, не это самое. В основном старую, знаете, может, диких дедовских времен. Короче, кто что находит в загашнику, тот и несет. И молодые, и старые, и дети. Короче, все, кто что может, то и несет.
С подарения сдаю ремонт одразу несколько пар обутку. Женочие боты, мужчинские туфли. Кажа, что набывать добрый новый обуток на всю семью дороговато, бо нормальный обуток начинается от 100 евро. Пытаюсь, по кольки годов вы носите одну пару?
Долго, по несколько сезонов всегда, обязательно. Там сын еще почаще меняет. А так можно носить 5 лет. Так, да. Только что с моды уже выходит, надо новое что-нибудь купить. А так можно аккуратно довольно ношу, поэтому так.
Подарня Вера расповедает, что коли ранее люди могли дозволить себе несколько пар доброго обутку, то зараз обуток занушивается до дирок. Некоторые приходят и просят, как зробили им одразу, бо обутку на перемену нема на агул. До нашей размовы долучается спадар. Он так само только что сдал пару зимовых жаночих ботов. Кажа, что якость белорусского обутку с совместных предприемств уже не дренная, але кошты, на его думку, повинны быть нижейшими.
Естественно, средняя цена обуви сейчас за 100 тысяч. Как бы для нашего населения я бы не сказал, чтобы это дешево. Нормальная обувь где-то в пределах 200 тысяч, 180-160.
Зараз у городе ремонтуется будто около 60 майстерню, переважно приватных. Правда, со слов самих майстров, они часто то отчиняются, то зачиняются с причины высокой арендной платы. А что до коштов на ремонт обутку, то згодно с прейскурантом, они складают от 5 до 23 тысяч рублей.
Добробыт Гарадзенцаў, наш корреспондент, вымераў узростам абутку. Ну, а зараз яшчэ одно апытанне, якое мы правялі ў гэтым горадзе. 8 снежня – гадавіна падпісання белавежскіх пагадненняў аб скасаванні СССР і стварэнні Саюзу незалежных дзяржаў. Як змянілася ваша жыццё з гэтага часу?
Ой, ну вы знаете, я еще слишком молодая, наверное. Ну, не знаю, наверное, больше денег стали зарабатывать, честно. Потому что эти очереди, талоны раньше были, это было просто ужасно. Сейчас свободно можно купить, может быть, денег не так сильно много, как раньше было. Но, возможно, заработать есть.
Квартира новая уже давно, она еще до этого распадана. И машины, ну, вроде как лучше стало, намного лучше, по сравнению с тем, что было. Ездили в Грецию, отдыхали в этом году летом, первый раз так. Этим летом тоже думал куда-нибудь поехать, может, в Болгарию или в Турцию съездить отдохнуть. По сравнению с теми годами, что было, то намного лучше стало.
Сложный вопрос. Я вообще за Советский Союз. Ну, тут просто так просто не сказать. Если были, ну, одинаковые точки счета, то так. А в принципе, в целом, в общем-то, неплохо, я скажу. В целом неплохо. Горш не стало, да. Горш не стало. Вот. Ну, может, действительно, больше белорусской мовы требовало. А так, в принципе, нормально.
Як змянілася ваше жыццё з часу распаду СССР, адказвалі гарадзенцы. Ну, а зараз пра тое, што хвалюе удзельнікаў перадачы «Дом літаратара».
У чарговым «Доме літаратара» адбудзецца прэзентацыя выбраных твораў Геннадзя Бураўкіна, што выйшлі ў серыі «Беларускі кнігазборы». Выдавец Віктар Хурчік раскажа пра ўнікальную кнігу, якая чакала на сустрэчу з чытачом 123 гады. А ў пяцікніжжы «Свабоды» свой прыватны рэйтынг прапануе Анатоль Івашчэнка.
«Дом літаратара» адразу пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Магілёўскія ўлады заклікалі грамадзян паведамляць у аддзелы ідэалагічнай працы пра незарэгістраваныя рэлігійныя арганізацыі і іх мерапрыемствы. У спісе праяваў крамольнай дзейнасці значацца сходы, распаўсюджанне літаратуры, місіянерская праца ды наведванне кватэраў грамадзянаў. Найчасцей на Магілёўшчыне за такія грахі караюць пратэстантаў. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
У Осіповічах у прыватным доме група мясцовых пратэстантаў адзначала свята ўраджаю. Нечакана туды прыйшлі ідэолігі райвыканкаму з міліцыянтамі. Пра гэтае здарэнне пратэстанты апавядаюць з неахвотай.
Христос сказаў, што нам трэба не толькі верыць у Бога, але і страдаць за ёй. Штрафы даюць, но ніхто і не плаціць, потому што не считаюць сябе віновнымі. Если мы на празднікі была п'янка, гулянка, драка, то было б хорошо. А если там ўсё прыстойна, то это плохо.
Кажа адна з асіповіцкіх пратэстантак. Пратэстанта, які ўзяў на сябе адказнасць за арганізацыю свята, пакаралі штрафам. Іншую пратэстантку пакаралі ў Магілёве. Людмілу Бацюк за стварэнне рэлігійнай арганізацыі Кастрычніцкі суд аштрафаваў на 140 тысяч рублёў. Абвінаваўцамі на судзе былі ідэолагі. Бацюк вінаваты сябе не прызнае і сцвярджае, што лікавала людзей ад алкагалізму. Пратэстантка абскарджвала вырак у Верховным судзе, але безвынікова.
Сейчас я собираюсь вон писать.
Я применяла методику, которая основана на духовных ценностях. И здесь смешались наши власти, ну а ведь в Конституции нам гарантировано право вероисповедания и выражения наших ценностей. Как мы понимаем, так мы можем и выражать.
Повод для Людмилы Батюк 25 кастрычника у вёсцы Горбацевичы, что на Чаушчыне, милицыянты не дозволили у приватном доме проводить протестантское набоженство Ирыне Грык-Машаровской. При перетрусе забрали литературу, склали протокол об административном правопорушении. Днями с закликом поведомлять про деятельность незарегистрованных религийных организаций у да громадян звернулася комиссия у пытаннях религии и свободы сумления Гарвыканкаму. Поведомлять, как выникает заклику, треба идеологам. Супрацовника отделу по справах религии и национальности Абыл Выканкаму зазначил, что сектов на Могилевщине нема.
У нас единственная есть организация, не зарегистрирована Совет Церквей Христиан-Баптистов. Хлопотов особливо не бывает с ним, но они на регистрацию не идут. Они говорят, что мы не хотим регистрироваться, не объясняя причины ничего.
Спробовал зарегистрировать протестантскую суполку жыхар горок Петр Маланочкин. Улады отмовили ему в этом, бо суполка не имела своего помешкания.
Как сказал мне лично руководитель отдела по религиозным организациям, может вас будут взрывать, так другие пострадают. Это потребно уладам, как собрать информацию про всех сябров этой организации. Ты сам заносишь свои руки под гильотину, и они могут чикнуться в любой момент. Ты себе, твоих сябров, твоих родственников.
Самого Маланышкина так само покарали штрафом на 175 тысяч рублей за то, что он под окнами своего дома без дозволу уладу усталявал стенд, на який выкладал религийную литературу. Стенд зломали у травні. Виноватых дагэтуль знайсці не могут.
Поведомление з Могилёвщины. Неверагодны 2009.
Невядомы 2010.
Беларусь у Европу и усходнее партнерство.
Молочная война и мытный союз с Россией.
Папа Римский и Коля Лукашенко.
Позиция Заходу, здрада принципам, ці шлях демократии.
Аналитичный цикл свободы.
Кожную пятницу, субботу и неделю.
Вы на хвалях Радио Свобода. Черговый акт вандализма, учиненный у Куропатах. Невядомые зломали некалькі крыжов, у тым ліку крыж-каплицу с копией образа Мати Божьей Куропатской. Для микрофону Игорь Корней.
Падчас апошняга вандальскага нападу на Куропаты пашкоджаная копія абраза Маці Божай Куропацкай усіх нявінна расстраляных, усталяваная ва ўрочышчы да 15 годзе першага шэсця і мітынгу ў Куропатах. Смуткуючая Маці Божая трымае ў руках беларускі ручнік на фоне курапацкіх крыжоў і соснаў. У мінулую суботу крыж зламалі і пахілілі. Раней пашкодзілі і саму ікону. Яе аўтар, мастак Аляксей Марачкін, пакуль не ведае, якая шкода нанесеная абразу і не можа сказаць, якая праца дзеля яго аднаўлення запатрабуецца. У снежні 2005 году на абразе невядомыя вандалы намалявалі свастыку. Тады ж былі паганеныя іншыя курапацкія памятныя знакі. 5 кастрычніка 2007 году Алексей Марачкін абнавіў каплічку. Арыгінал абраза Маці Божай Куропацкай усіх нявінна расстраляных знаходзіцца ў чырвоным касцёле. Выпадкі апаганьвання мемарыяльных знакаў ва ўрочышчы Куропаты здараюцца часта. Аднак да актыўнага пошуку вандалаў справа звычайна не даходзіць. Толькі адзін раз актывістам кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ удалося за руку злавіць двух непаўналетніх вандалаў. Была заведзеная крымінальная справа, але рэальна іх не пакаралі. Кіраўнік мемарыяльнага аддзялення беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Вячаслаў Сіўчык канстатуе, што ўлады не зацікаўленыя ў папулярызацыі праўды пра Куропаты.
Это можна так выказаць абурэнне дзеяннем вандалаў. На жаль, вандалізм Куропата гэта тэма, якая весь час гучыць. Я думаю, это звязана менавіта з тым, што сённяшнія ўлады нават мінімальна не жадаюць, каб там падтрымліваўся парадак. Бо мы штомесяц проводзім акцыі в Куропатах, і, на жаль, калі казаць пра сілавыя структуры, яны аказваюць толькі ціск. Замест таго, каб заняцца абаронай гэтага святого для любого беларуса месца.
Сёлета на дзяды прэзідэнцкая газета «Савецкая Беларусія» надрукавала артыкул «Куропаты. Мір пад соснамі». У матэрыяле ці не ўпершыню афіцыйна прызнаецца. У Куропатскім лесе расстрэльвалі ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Паводле галоўнага рэдактара Паўла Якубовіча прыйшоў час моцна і ясна сказаць. Куропаты – гэта могілкі агульнанацыянальнага маштабу. Прызнанне адбылося больш як праз 20 гадоў пасля публікацыі артыкула Зянона Пазняка і Евгена Шмыгалёва «Куропаты. Дарога смерці». Аднак, як кажа выканаўца абавязкаў старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрай Збеленькі, насамрэч за словамі няма ніякіх практычных дзеянняў.
Немає сенсу змагацца з наступствамі нейкай з'явы, калі не пазбавіцца ад гэтай прычыны. На Беларусі існуе палітычны лад, які па сваёй прыродзе антыбеларускі. Усе тыя чыннікі, якія за беларускасць, яны метадычна і паслядоўна нішчацца. То самае, што мова, то самае, што культура, што заўгодна. Так як і помнікі трагедыі беларусаў, натуральна, гэта ўсё таксама ці засыпаецца, як улошацца жвірам, ці пастаянна падвяргаецца вандальскім дзеянням для таго, каб фактычна дэманстраваць ім астатнім сапраўды іх стаўленне да гэтага.
Курапаты з'яўляюцца месцам знішэння ахвяраў палітычных рэпрэсій 1930-40-х гадоў, а само ўрочышча ўнесена ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь. Тут пахаваныя, паводле розных ацэнак, ад 30 да 200 тысяч ахвяраў сталінізму.
Нагадаю, вы можаце адгукнуцца на рэпартажы і тэмы дня. Званкі апошніх сутак праз гадзіну, а зараз толькі два з іх.
Еще в правлении Буша в одном из городов США мужчина, одев маску Буша, встал на руки и коленки, привязал сзади подушку, на которой была надпись «Если хочешь, ты». Кто-то просто смеялся, а кто-то и пинал. За подобную акцию в отношении Лукашенко можно схлопотать 5 лет тюрьмы. Налицо огромная разница между президентом, которого выбрали на честных выборах, и Лукашенко, который фальсифицирует выборы в свою пользу.
Я с Горачки всегда звоню. На свободу диктатор. Вот Сталин был диктатор. А у нас нет диктаторства. Лукашенко на вас ноль внимания, кило презрения. Что вы уже на президента говорите? Что вы уже брешете? Противно вас всех слухать. Жалко, что я не доучилась президентом. Вы бы у меня уши сидели и пятки лизали. Я бы вас всех послала в Сибирь.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.